Определись и показывал номер мобильного полковника. Удивившись уже в третий раз за сегодняшнее утро, я прижала сотовый к уху. «Слушаю». «Извини, разбудил, наверное», — сказал Дегтярев. «Давно проснулся и даже успела принять душ. Что собираешься делать?»
«Ну, почитаю Устинову в саду на раскладушке».
«Мне нужна твоя помощь». Я протяжно зевнула.
«Хочешь поехать в магазин за летними вещами?»
«Давно пора. Где и когда встречаемся?»
«Через 2 часа»,
— коротко ответил полковник. «Улица Народного ополчения, дом Милый», — перебила я приятеля. «Если решил прибарахлиться с помощью некоего челнока, который таскает узлы из Китая, то зря. Давай поедем в крупный торговый центр и жду по указанному адресу», — сухо перебил Дегтярев. «Сделай одолжение, не спорь». Я скривилась, потом взяла ключи от машины, осторожно спустилась на 1-й этаж и шмыгнула в гостевую комнату, вход в которую располагается прямо у подножия лестницы. Мерно сопящий Хутчик следовал за хозяйкой по пятам. Я открыла окно, вылезла в сад и, закрывая створку, сказала явно растерянному мопсу: «Не волнуйся, я вполне здорова, просто очень не хочется проходить мимо столовой, где пьют кофе лошадь с херувимом. Будь осторожен, Хутчик. Смотри, как бы мадам-строительница не наступила на тебя каблучищем». Хуч шумно вздохнул и, разбежавшись, запрыгнул на диван, а я бойко порысила к машине. По опыту знаю, спорить с Александром Михайловичем не следует. Сейчас поперебираю рубашки, доставленные предприимчивым челноком, и даже, может, куплю полковнику одну, а потом возьму толстяка и отволоку в нормальный магазин. Дверь в нужную квартиру открыл сам Дегтярев. — Ты за хозяина? — улыбнулась я. — В некотором роде, — абсолютно серьезно отозвался приятель. — Тогда дай тапки. — Ступай так. Я стала расшнуровывать кроссовки. — Не снимай, — остановил меня полковник. — Здесь давно не убирали, впрочем, не уверен, что вообще когда-нибудь мыли пол. Удивленная сверх меры, я очутилась на кухне. — Чаю хочешь? Церемонно осведомился Дегтярев. «Специально купил по дороге твой любимый цейлонский. А еще крекеры и лимон, вот». И тут до меня дошло, где я нахожусь. Окно не занавешено шторами, на кухне нет и намека на кастрюли со сковородками, из посуды только 2 граненых стакана да гнутые алюминиевые ложки. «Зачем позвал на конспиративную квартиру?» — прищурилась я. Дегтярев сел на табуретку и оперся локтями о хлипкий стол. «Дело есть. Вернее, огромная личная просьба. Речь пойдет не о летних рубашках? Нет, о работе».
«Чьей?»
— подскочила я. «Ясное дело, моей», — мрачно сообщил Дегтярев. Я потрясла головой, потом осторожно посмотрела в окно. Сейчас на теплую июньскую Москву обрушится снегопад, гроза, дождь, цунами, пурга, циклон, песчаная буря и наводнение. Все неприятности произойдут одновременно, а виноват в истерическом припадке природы окажется полковник, который решил попросить у меня помощи. — Что так на меня смотришь? — нервно поежился толстяк. — Если тебе не хочется помогать мне, скажи прямо, не стану зря тратить время на рассказ. Нет, — нет-нет, — пришла я в себя. — Начинай. Александр Михайлович вскочил и начал расхаживать по небольшому пространству между мойкой и грязным окном. Я старалась не упустить ни слова из его плавной речи. Некоторое время назад в милицию обратилась некая Нелли Семеновна Майкова. Она утверждала, что ее невестка Розалия убила своего мужа Павла, сына заявительницы. Преступление совершилось на бытовой почве. Супруги часто ссорились, и в конце концов сын Павел воскликнул: «Ну, хватит! Развод. Придется тебе, солнце красное, сваливать из моей квартиры». Розалия, похоже, испугалась. Она притихла и с удвоенной энергией начала готовить еду. Павел успокоился. В семье наступила тишь да гладь. Одна Нелли Семеновна почуяла беду. Она хорошо понимала, ее сын обманут наглой бабой, у той на уме лишь одно — деньги. Ради них Розалия готова на все. А Павел вполне успешный бизнесмен. Конечно, не Билл Гейтс, но рубли в семье водятся. Нелли Семеновна пару раз подкатывалась к сыночку с разговорами, но Павел отмахивался, недовольно говоря: «Мама, во всех семьях случаются скандалы.
Я высказал претензии, жена изменилась в лучшую сторону. Более говорить не о чем. Но Майкова не успокаивалась. «Розалия не работает, весь день бездельничает. Где это видано?» Вот я всегда честно трудилась, возвращалась вечером домой и, ожидая мужа, занималась хозяйством.
«Ты закончила институт», — пояснил Павел. «Имела хорошее образование, а Розалии надо учиться. Ну, допустим, на певицу, у нее есть голос. Ей надо бывать на концертах и тусовках, а их устраивают по вечерам».
«Тоже мне Пугачева нашлась», — кинулась в бой женщина. «Значит, скоро твоя жена начнет полуголой перед мужиками кривляться. Это разврат!»
«Мама, замолчи!
По хозяйству ничего не делает. У нас же есть домработница. Не готовит. На то есть повариха».
«Конечно, конечно», — фыркнула дама.
«И горничная, и кухарка.
А зачем же тогда жена?»